«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу, а в этом часе к нам присоединяется Евгений Янович Сатановский.
Яныч, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Итак, Евгений Янович, телеграм-канал Армагеддоныч, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Не выходите, подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Слушаю тебя, дорогой друг, как ты сам? Я выполнил свои обязательства, Жень. Я подписал, снял, ну, трогательные милые дамы из Польши. Вот все сделал, все как ты хотел.
Не, ну прям вот действительно, она будет счастлива. А вот будем ли счастливы мы все остальные?
Мы уже были счастливы.
А, ну да, действительно, пережили голод, переживем и изобилие. Смотри, меня порадовало несколько совпавших вещей. Во-первых, наш добрый друг, канцлер Ангела Меркель, сообщила наконец-то в 125-й раз о том, что надо для того, чтобы сняли с России санкции. Минские соглашения надо выполнить.
Ой-ой-ой, счастье-то какое.
Почему нам только непонятно, но тем не менее. Во-вторых, министр иностранных дел Украины, не хрен с горы, министр иностранных дел, сообщил, что никакой ЛНР-ДНР не будет, администрация их разгонит. И поэтому говорить о каких-то минских соглашениях, вообще я не совсем понимаю. А минские соглашения, они с кем, если там никого не будет? С Минском? Не, я, конечно, понимаю, они под патронажем Франции, Германии, и Россия с интересом смотрит на тему того, как же Киев будет их выполнять, а Киев не будет их выполнять. Вот только что сообщили.
Да не выполняли
не
никогда.
Будет. Не, но он не выполнял, так он и не собирается. А собирается он разгонять это все дело. А если что, то план «Б» у них есть. План «Б» означает строить стену. Здравствуйте, товарищи. Берлинская стена только через половину Украины. Оказывается, Зеленский имеет план «Б». Ты мне можешь объяснить, а зачем это все было с минскими соглашениями? Зачем останавливали Дебальцевский котел?
Ты меня
спрашиваешь? Почему войска ЛНР, ДНР не взяли такие город Киев. Мариуполь и не прошли до Приднестровья?
Это был еще Минск-1, а я оба раза был против. Я всегда был против минских соглашений.
Может, ты умный, ты мне объяснишь, потому что...
Я не могу объяснить.
Мало ли кто.
Но идея была такова. То есть я помню, что главная идея была простая. Ага. Это сохранить жизни. Ну, то есть то, что говорили.
Чью?
Что типа кто-то одумается. Не, украинский. Ага. Украинский жизнь. Но
а
для
они
меня
не
это все...
Сейчас война
Нет.
начнется.
Судя по всему, да.
Сейчас начнется большая война. Ах, у нас победит Зеленский, и будет все хорошо. Победил Зеленский. Хорошо стало? Нет, стало хуже. И в этом плане это хуже может окончиться чем и как угодно. Потому что на Украине за эти годы, вот за эти 5 лет там с копейками, возник жесткий антироссийский режим. С нормальной нацистской идеологической составляющей. Именно нацистской. Она может не нравиться, людям обидно. Но если нацисты, нацисты. И они спорят только о том, у кого дедушка на СС работал, у кого на Абвера, у кого на гестапо. То простите, пожалуйста, они кто? То есть это не у бандеровцы, не у петлюровцы. С точки зрения языка, это этноцид. И то, что это этноцид не только в отношении русских и русского языка, из-за чего, собственно, в значительной мере вся война на Донбассе и шла, но и относительно болгар, и греков, и венгров, и румын, и поляков, и чехов, и кого там еще на Украине не дорезали. Ну, как-то не радует. Европа при этом свою точку зрения сказала. Она притворяется коллективным идиотом и пеняет нам на невыполнение Минских соглашений. Санкции насчет этого. С тем же успехом можно ввести санкции против России за нашествие Чингисхана на Польшу и Венгрию. Ну, почему нет?
Справедливо.
Он же через Россию шел. Правда? Правда. И даже люди те же. Кривоногие, волосатые варвары с Востока. Поскольку всех нас, в общем, видят там такими. Наш трубопровод, который застрял в море из-за санкций Соединенных Штатов, и если его все-таки достроят, то к тому моменту уже и нефть, и газ особо-то ничего стоить не будет. А швейцарская компания, она просто так слов Трампа испугалась? Или, может быть, там происходит, ну, как-то с подлы под вертом? То есть товарищи говорят, да, мы всецело за сотрудничество с Россией, а на самом деле дым наплевать. Ведь, согласись, сейчас газ и нефть в Европе вовсе не так нужны, как нужны были до падения цен. Экономика упала, коронавирус. А почему, собственно говоря, под это дело еще и злым русским не нагадить? Мы же видим, что происходит с Польшей. И с темой перенос туда ядерных вооружений из Германии, о чем опять только что говорили. А мы все это слушаем и слушаем и слушаем. И вот здесь наступает та грань, когда ты не понимаешь, то ли это действительно мудрое терпение и некий стратегический план, то ли мы просто такие терпилы в глазах, как минимум, наших украинских соседей и наших европейских партнеров. Может, они не партнеры вовсе? Потому что, ну, я понимаю, да, были иллюзии, были надежды, были иллюзии на там. Бывшая братская социалистическая республика. Закончились, не братское. Но славянское единство тоже закончилось, хотя по Польше можно было понять, как это работает. Никак. Ну, православное единство тоже закончилось, потому что вот как раз на Украине оно и закончилось. Согласись, уж такого, как там учинили с этим расколом еще при Порошенко, ну, точно никто не ожидал. Правда? Правда. Более того, попытались призвать к порядку через международное собрание православных церквей. Чем кончилось? Ничем хорошим. Вдруг выяснилось, что уровень зависти, неприязни, да я бы даже сказал, ненависти к РПЦ самый богатый. 80% вообще-то православных в мире за ней. Ну, зашкаливает. Причем зашкаливает у всех тех братских, которые вот еще вчера, что называется, в рот смотрели и в гланды целовали. Недавно удивительно я узнал, чем мы Болгарии насолили. Ты знаешь, что мы, оказывается, Болгарии по гроб жизни теперь должны?
Серьезно?
А ты не знал?
О как. То есть это они нас освобождали, а не мы их?
Нет, гораздо больше. Они нас создали. Как только что заявило болгарское руководство...
Каким образом?
Как? А оттуда к нам пришла азбука русского языка. Точнее, славянская письменность. Кирилл и Мефодий. Вот. И нам за это предъявили, что
Сейчас. Подожди, я что-то плохо понимаю.
Так.
Ну, хорошо. Кирилл и Мефодий.
Логика у тебя не болгарская.
Не болгарская. Они знают, что они болгары?
Кирилл и Мефодий, они на том свете давно.
Естественно. Но они знали, что они болгары? Или это точно так же, как князь Владимир знал, что он украинец? Я просто хочу логику понять.
Да. Князь Владимир не только не знал, что он украинец, но ему бы сейчас показали вот этих всех,
Он бы сильно удивился.
Да, которые в Киеве. Я боюсь, поплыли бы они по Днепру, привязанные к тем самым языческим кумирам. Причем снизу рыб кормить. Рыб что ж кормить надо?
Надо, надо. Ну, подожди. Ну, я просто реально не понимаю, а почему вдруг болгары решили, что это к ним?
Понимаешь, в чем дело? Предъявить что-то надо. Ну, что можно предъявить? Плевну, шибку, что мировые войны Болгария,
но они же,
которая была...
Ну, при всем уважении, но они же из Греции, они же из Салоник.
В свое время было сказано, насколько помню, Путиным во время общения с македонцами, что представители государства Македония, которое благодаря истерикам греков переназвало себя Северная Македония, ну, дурью мать-то не запретишь, что вот с македонской земли пришли к нам Кирилл и Мефодий. И они действительно тогда оттуда пришли. Когда шли Кирилл и Мефодий, там про то, что будет когда-нибудь такая страна Болгария и Тодор Живков, никто не знал. Совсем. И про генерала Скобелева никто не знал, который, к сожалению, кучу народ там положил героически против турок сражать. И вообще иногда кажется, зря это все было. Были бы они до сих пор Турцией, и были. А какая разница? Ну, тебе не кажется? И не имели бы мы тогда проблем с газовой трубой, которую болгарское руководство категорически отказалось прокладывать через свою территорию. Вот ее пришлось сначала через Турцию гнать, а потом уже на Европу. И не задумали бы они атомную станцию в Козладу и много чего другого. Но выясняется, что гонорары кончились, новых не будет. Ну, все, исчерпал себя, да? Связи разрушены, 10 тысяч лет теперь нафиг никому Болгария не нужна. А из-за коронавируса еще и в Европу на приработок не поедешь, как, кстати, и из Украины. Заметь, ведь погнали зарубичан отовсюду, потому что коронавирус не до них. В Молдавию народ с Италии погнали. Ну, в общем, кто где прирабатывал, тех туда и погнали. Ну, на чем зарабатывать? Надо предъявить претензию. И вот к нам Прибалтика и Польша предъявляют претензии, ну, например, за оккупацию. Да? Тоже ж хорошая тема, правда? Вы нас оккупировали, мы вас купили, говорим мы Прибалтике, за половину вообще годового бюджета Швеции, на вечные времена. Вот документы. Нет, вы оккупанты. Так интересно.
Я не понял, как мы их оккупировали?
Они
же обратились к нам с просьбой.
Там это же, не важно. Там, вот это
подожди,
не
а понимал. Какие там оккупанты были, если там была вся местная власть, местные руководители?
Слушай, то есть... ты даже Грузию оккупировал, ты просто не знаешь.
О! А Грузию просто... за что?
А Грузию потому что кушать хотел. Тебя лобио накормили.
А Иосиф Виссарионович, он тоже не грузин? Он оккупант?
Нет, он вообще осетин. А Лаврентий Павлович, он изменник грузинского народа, Берия.
Не, он менгрел.
И Орджоникидзе, и все остальные тоже. Слушай, там кто не менгрел, тот хохетинец. Кто не хохетинец, тот сван. Кто не сван, тот эмеретинец. Я что могу сделать? Найди мне грузина, который грузин.
Это обидно звучит. Но я знаю, что у них обычно, как говоришь, либо князь, либо вор в законе кто-то обязательно. То есть, вот,
ну,
без промежуточных. Без промежуточных. Но я очень люблю грузин. Я их, ну реально.
Я очень люблю грузин. А грузинскую кухню вообще больше любой другой.
Нет, у меня
и грузинское кино люблю. Но я все люблю, только политиков их терпеть не могу.
А вот политиков я их не понимаю. Вот эти все не нравятся мне.
Ты знаешь... Это ты непонятливый, а я всех понимаю. Я даже Гитлера понимаю. Очень хорошо. Только не люблю. От того, что я его понимаю, как самого себя, любовь моя к нему не увеличивается. Уж прости. Да и к Саакашвили тоже. И вот в этой ситуации Болгария долго, видимо, искала, что она может предъявить. И нашла. Неблагодарность за... принос Кирилла и Мефодия, как вышесказано, из Болгарии к нам славянская письменность. Молчание. Кстати, они куда ее принесли? Они же, по-моему, в Киев и принесли.
Да, пусть Украине предъявляют. Слушай, а до у нас была какая-то письменность?
Слушай, ну были какие-то руны. Ну мало ли у кого чего было. Ну, были, руны были в основном у скандинавов, да, нормально. Славянской письменности, которая соответствовала бы столь идеально, на самом деле, буквам языка, как с Кириллом и Мефодием получилось, они же лингвисты были потрясающие, невероятно талантливые. Они даже кучу букв взяли из иврита. И краткое, ша, ща, это же все, надо еще языки было знать. Ну, такого не было. Но болгары здесь при чем? Однако это не помешало. Я боюсь, что мы с тобой доживем.
И доживем. Но они же кроме кириллицы еще и глаголицу, это эти же пацаны, да, тоже?
Господи, ну они еще и мефодицу, наверное, скоро мы узнаем.
Да, вообще да. Для меня эта тема такая довольно запутанная. Да.
Так она простая, если ты занимаешься наукой. Вот если ты занимаешься политическими спекуляциями, то вопрос только в том, тогда запутанная. Сколько можно денег слупить с газовой, нефтяной, алмазной, лесной, рыбной и прочей России за что-нибудь? И вот эта тема интересна. Ну, что ты хочешь? Болгария страна такая.
Ну, мы, ну слушай, ну правда, ну что делать? Ну, мы им должны. Легче смеяться.
Нет, мы все должны.
Мы вообще всем должны.
Мы должны всем. Мы должны Молдавии, я не знаю, за то, что Приднестровье не Румыния. Мы должны Грузии за то, что не дали расстрелять к чертовой матери в Цхинвале российских военных и Цхинвал вместе с ними. И за то, что не доизали Абхазию и Осетию Южную. Вот Аджарию смогли удавить, а эти две не смогли. Мы должны всем за то, что Россия не развалилась, как должна была к концу 90-х годов. И этого все ждали. И если бы она развалилась, к нам бы вообще никаких претензий не было. Нормальное кино. Я, кстати, массу народу знаю внутри страны, которая была бы на эту тему счастлива. В том числе и в руководстве. В том числе и в действующем. Направо посмотришь, ой, а эти ребята в ЮКОСе были. Налево посмотришь, ой, а эти ребята были где-нибудь в Масте. И так далее, и так далее, и так далее. А и те, кто не был, тоже не лучше. Печально это.
Не поспоришь, Яныч. Многие печально, знания, многие печали.
Печали многие, потому что расстрелов, как мы знаем, нет. Смертная казнь не применяется. А главное, ее и применять-то нельзя, потому что когда законы пишет половина тех, кому ее применять бы надо, судя по всему, так они ее под себя и пишут. И в этом плане Чубайс нам всем путеводная звезда. В небе путеводная звезда. И в этом плане война-то когда будет с Украиной? Я не знаю, но она, если так пойдет, будет. Причем она будет не потому, что мы этого хотим.
Нет, просто
а
будет
потому,
не сдержать.
Они этого хотят.
Нет, сейчас просто такая ситуация, что конечно, хотят. Донбасс очень невозможно удержать. Ну, слушай, их утюжат и утюжат, утюжат и утюжат. Ты знаешь,
новые
уже не
санкции?
Важно. Ну, да, а и так
тебе
ведут.
Не важно.
Ну, и так нет, ведут новые санкции, важно. Это же очевидно. Новые санкции не могут
очевидно.
Не вводить.
Правильно. Правильно, отец родной. Это как с Китаем и коронавирусом. Американцам уже все равно, за что, почему... Хотя, как я тут недавно понял, помнишь эту тему про летучую мышь, Китай, город Ухань и коронавирус?
Да, там, кстати, выяснилось смешно, что на этом самом мокром рынке Ухани никогда не продавались летучие мыши. Ну, как бы это волнует.
Я напомню о том, что первым, и сколько я знаю, последним в мировой цивилизации живьем у летучей мыши башку откусил американец Оззи Осборн в 1982 году. Правда, мышь успела его укусить, так ему и надо, но прививки от бешенства, к сожалению, спасли знаменитого американского музыканта, лидера Black Sabbath, Черной Субботы. К сожалению, скажу, жив до сих пор. Кому Трампу предъявлять претензии по летучим мышам? Ну, пусть он к Черной Субботе их предъявляет, иск к Оззи Осборну. Он же этого не сделает.
Не делает. Оззи ему нравится. Ну что же, мы, к сожалению, должны уже прерываться. В Китае, кстати, сейчас приходят новости, вот прямо сейчас. Гонконг. Парламент КНР одобрил разработку законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Ну, ждем санкций. Ждем санкций. Спасибо, Яныч. Телеграм-канал Армагеддоныч, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. И подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе.
Новости продолжим скоро.
Полный контакт.
Инна Мамуль, Соломоновна, привет. Какая вы красивая.
Доброе утро.
Здравствуйте. Мамуль.
Я сегодня старалась.
Умница.
Звук хороший.
Нормальный. Да. Мамуль, ну, значит, смотри, не обижайся. В какой-то момент времени мы, может быть, вынуждены будем прерваться, потому что у нас выйдет представитель московской мэрии Алексей Немирюк, расскажет о том, ну, конкретно, что москвичи могут, что не могут. Я
ну,
буду
это
держать
важно,
в курсе.
Очень, конечно.
Это да. Мамуль, выглядит действительно замечательно. Молодец.
Спасибо, настроение улучшилось. Все-таки мы все чувствуем, что идем, ну, все-таки к лучшему.
Выдыхаем,
как-то.
Да.
Мы
понемножку
да, выдыхаем.
Да, выдыхаем.
Я даже начала слушать новости. То есть то, что я не делала, не 45, наверное. Вот, это говорит о том. А вот знаешь, сегодняшняя тема, я уверена, что понравится и Ане, но особенно тебе, потому что речь будет идти о северном возрождении. И вот я
люблю
хочу сказать,
тему,
что возрождение, да?
Арсенова.
Да, вот возрождение, да, Арсенова, вот Италия. И вот Нидерланды, северное возрождение. Мне кажется, что между ними разница вот точно такая, как между Леонардо да Винчи и между Босхом. Причем я говорю это совершенно не случайно. Они современники. Вот Леонардо родился в 1452 году, Боск в 1450, мы умерли там 2-3 года разница. Но это как будто бы два разных мира совершенно, да? И Микеланджело говорил, что существует только одно искусство, великое итальянское искусство, в котором есть нерв. А нидерландское искусство – это то, что бесконечные какие-то мелкие вещички, которые они стараются описать очень хорошо, с большой любовью, но стараются сделать это так много, что это теряет свою ценность. Ты согласен с ними?
Нет.
Микеланджело с ним. Не согласен. Но все-таки разница огромная. Вот что возрождалось в Италии? В Италии возрождалось искусство Древней Греции, Древнего Рима, да, античности. А что возрождалось в Нидерландах? Что изменилось? Ведь самое главное – это отношение к человеку, да, вот возрождение – это человек, венец вселенной, венец творения. И он действительно могучий, красивый в разных видах в Италии. А в нидерландском искусстве что есть человек? Смотришь и просто удивляешься. И знаешь, слушая сегодняшние новости, я могу только сказать, что за 500 лет, к сожалению, человечество не изменилось. Вот еще не оправились мы от такой страшной, жуткой болячки, которую не знаем, откуда пришла, когда уйдет и так далее. И что? Только еще большая ненависть. Ведь чего нам не хватало больше всего? Красоты, природы. Мы были лишены возможности видеть природу, вот самоизоляции, да, те, кто сидел в квартирах и так далее. Но теперь, когда вы чуть-чуть, вам уже дали свободу, и вы можете это видеть, но почему люди никогда не делают ни из чего вывода? Это просто такой у Брейгеля, у Питера Брейгеля, старшего мужицкого, как его называют, есть такая картина, которая называется «Мизантроп». вот человек, там всего две фигуры. Человек, наряженный вообще в черной траурной одежду, он ненавидит человечество, и он носит траурную одежду по человечеству. А сзади маленькая фигурка, которая старается найти в этой черной одежде маленькую дырочку, чтобы вставить ему клистер. Вот Питер Брейгель, весь в этом идет не насмешка над человечеством, а идет противопоставление красоты окружающего нас божественного мира и вот того, что представляет собой человечество. А Брейгель где-то похож с Боском очень, и, конечно, его учитель Боск, но это совершенно разные художники. И если у Боска вот эти вот ужасы, всякие монстры, а человечек вообще он безликий, бестелесный, всегда обнаженный, незащищенный, то у Брейгеля ребята все такие молодцы, крепенькие, здоровенькие, все чем-то заняты, на лице ни следа мысли. И ты смотришь на них и думаешь, это вот вы венец творения, жрущие, пьющие, бесконечному там, нужду справляющие, даже возле виселицы. И ты смотришь и думаешь, да что же это происходит с вами, с нами? Когда мы уже... Ну вот я звучу так же назидательно, как и Брейгель. У Брейгеля есть... Самое главное, я бы сказала, в его творчестве, это то, что, описывая ужасы людские, человеческие, страшные физиономии, страшные ситуации, он удивительно красив в своих картинах. Вот картины Брейгеля – это лучшее, что создано вообще художником. Его картины «Икар», которые тоже у меня сейчас вот совершенно другое отношение. Я же рассказывала о ней, я говорила, вот посмотрите, пожалуйста, какой ужас. Вот «Икар», вот он упал, мы видим только ножки его торчат, стафажная такая фигура, да? А ведь вы посмотрите, какая красота. И пахарь продолжает заниматься своим делом, сеет, охотник своим делом, рыболов своим делом. А сейчас я думаю, а может, они просто слепые и глухие? Может быть, они не поняли, что произошло на их глазах великое событие. Человек пытался подняться и пролететь над землей, раскинув крылья, без всякого мотора. А они, уткнувшись вот в то, что они делали, может быть, они просто этого не заметили? Ты не думал вот над таким поворотом возможным?
Или наоборот, потому что здесь же...
Или что?
Ну, вопрос трактовок, потому что он-то занимался черти чем, он бросил вызов богам, а надо заниматься, и поэтому он настолько ничтожен и столь незаметен на этой картине, ну, болтаются ноги в воде. То есть, знаешь, здесь как бы отношение прагматичного труда и мечтательства, потому что... Ну, в ментальности Арсенова как раз прагматичный труд гораздо важнее. Поэтому для меня они не возрождение. Потому что, ну, если мы говорим о Ренессансе, то это как раз возвращение античности и во многом отступление от христианства. Подмена даже христианства. А Арсенова как раз нравоучительная, назидательная и во многом пронизанная протестантской моралью. То есть,
конечно,
именно поэтому монах Босх со своими трактовками, мистическими трактовками учения, с одной стороны, мужицкий, с именно воспеванием мужицкой логики и такой протестантского воззрения. Чего нам с крыльями тут из воска шарашиться неизвестно где? У нас дело есть, нам надо землю возделать.
Ну, а как же безумству храбрых, поем мы песню. Значит, человек должен только вот ползать по этой земле, понимаешь? Да я понимаю, что это не голландская тема. Вообще, когда мы говорим о голландской теме, знаешь, что меня волнует? Вот 1558 год написал картину Брейгель. А, ну, он вообще умер в 1569 году. Это было время, когда на голландской земле ни одной минуты не было мира. То есть даже когда речь идет о картинах Брейгеля, танец, игры, все что угодно, все равно все вооружены до зубов. Где-то ты увидишь обязательно нож, где-то ты увидишь там другие. То есть как вот современники воспринимали картины Брейгеля? Он пользовался очень большим уважением, он пользовался большой любовью, и его почитали как художника. Причем, вот если говорить, мы говорим Вермеер загадочный, да, да, о Брейгеле мы вообще ничего не знаем. Мы только знаем, что он родился там, в тоже небольшой деревушке, Брюгель, в 30 километрах от места, где родился Босх. И вот, а что значит знаем или не знаем? Если найдены документы о рождении, о смерти, о поступлении в гильдию художников, вот тогда мы можем говорить, что нам известны какие-то факты. Но посмотри, когда речь идет о Брейгеле, мы даже не знаем, были ли у него заказчики, на что жил этот человек. Причем картины его, когда мы говорили о Вермеере, мы говорили, что в голландском искусстве считали количество фигур, изображенных на картине. У Брейгеля такие многодельные картины. У него как горох, да, вот ты держишь в руке, вот бросил этот горох на холст, и вот он разбежался. Так у него люди, у него многодельные картины. Кто заказывал ему такие картины? На что он жил? Вообще Брейгель мужицкий. Да какой он мужицкий, когда он был одним из великолепно образованных людей своего времени. Удивительно, что когда он поехал в Италию, и уже там были все великие художники, которых он мог посмотреть, его они не тронули, и итальянское искусство его не тронуло. Его, хотя он взял, конечно, он взял, потом уже, видимо, он переосмыслил многое, и вот поздние его картины, картины с дальней перспективой, ну, никто так красиво не описывал природу. Брейгель вообще создатель. Первый создатель именно пейзажа – это, конечно же, Брейгель. И больше всего вот в путешествии, во время путешествия в Италию, когда он был там в Швейцарии и в других странах во Франции, его поразили горы. То есть то, чего он в Нидерландах, низменных землях, он не видел никогда. Его поразили эти горы, и он сначала писал, зарисовывал их с натуры, потом по памяти. Вот это то, что он держал в себе. Но в Италии его именно то, к чему он стремился, это к науке. Те люди, с которыми он дружил, это были астрономы, географы, и он с ними разговаривал на равных. Это действительно был человек Возрождения. К человечеству, да, он подписал, конечно, приговор человечеству, и последняя его картина «Слепые» – это извечная притча о том, что когда слепые ведут слепых, конец совершенно известен. Это картина, ну, не то, что не оставляющая надежды, а заставляющая размышлять. Они калеки, уродливые. Причем Брейгель опять первый художник, который вел вот на полотне вот просто уродство человечества, не боялся это сделать. Но у него нет никакой насмешки, у него нет назидания какого-то. Он показывает, я один из вас, я вот такой же, все ваши пороки мне тоже не чужды. Он такой, но все-таки и другой, потому что ему Бог дал самый, ну, дар такой бесценный, Бог ему дал неимоверный талант. И он другой, он не Леонардо да Винчи. Вот у меня создается такое впечатление, что, ну, во-первых, я, конечно, всегда влюбляюсь в художников, о которых вот говорю именно сейчас, в данный момент. У меня есть такое свойство. Но я хочу сказать вот о чем. Ведь дело в том, что Леонардо, кто умаляет его достоинства, да, он великий. Но у меня чувство, что у Леонардо не болела душа. Не тогда, когда он скрывал трупы, не тогда, когда он делал зарисовки тех людей, которых там вешали. А вот у Брейгеля болела душа. Он писал человечество с болью внутренней. Ну, одумайтесь, ну, посмотрите, что вы делаете. И причем он был настолько в этом разнообразен. Вот его картина, нидерландские поговорки и пословицы. Очень многие есть и в русском языке. Но такие, одной, простите, на двух ярмарках не усидишь. Или висит над ямой, как сортир. Там много всяких. Или стену лбом не перешибешь. И ты вот вообще картины нидерландцев, это картины, которые требуют разглядывания. Ведь когда ты подходишь к картинам итальянцев, да, ты охватываешь картину в целом, и ты чувствуешь вот этот нерв, о котором говорил Микеланджело, который идет от итальянских картин. А в картины нидерландцев, в картины Брейгеля, ты всматриваешься, ты как бы входишь в них. Причем удивительно само письмо. Никто не достиг такого совершенства в письме, как нидерландцы, как Брейгель, в частности. Можно рассматривать 77-й план, если ты возьмешь лупу, и если ты увидишь картину «Сорока на виселице», ты увидишь, что люди возле виселицы продолжают веселиться, танцевать, кто-то справляет нужду. И ты начинаешь думать, да это что же за люди? Может быть, это не люди? А потом понимаешь, а это их реальная жизнь. Они жили в этом, они жили в том, что ежедневно проходили смерти, инквизиция. Людей убивали бесконечно убивали. Когда герцог Альба пришел в Нидерланды, он поставил перед собой цель. Причем цель эта была опубликована указом. Это никакие не шутки. Истребить все население Нидерландов. Нормально?
Жуть.
И вот они жили в этом. Но даешься диву, как те ужасы, которые описаны, изображены в картине, уступают место красоте письма. Картины Брейгеля невероятно красивые. И та же картина «Падение Икара» – это такой потрясающий пейзаж, который разворачивается перед нами. Мы видим и километр, и два, и три. Это воду, это где-то корабли. Но даже если корабль будет очень далеко, мы сможем разглядеть на нем абсолютно все подробности. Никто не писал красивее, чем Брейгель. Никто не писал красивее, чем нидерландцы. Еще и потому, что, конечно, не Ван Эйки изобрели масляную краску, они ее усовершенствовали. Но если итальянцы писали темперой, темпера, которая очень быстро сохла, которая обладала определенными способностями, но все-таки она была приспособлена к широкому мазку, то нидерландцы, вот свои работы, делая именно масляными красками, привели к тому, что и маленькими тоненькими кисточками они пришли к тому, что скрупулезность их письма и возможность разглядывать каждую деталь, просто они совершенны. И мало того, вот эта вот многослойная живопись, лессировки, одно на другое, и внутреннее свечение, и несмотря на то, что 500 лет, а все равно картина смотрится так, как будто бы она написана только вчера. Конечно, Брейгель – великий художник, конечно, он великий мыслитель, и, конечно, это не то, что приговор человечеству, но ты понимаешь, что очень мало что изменилось, да, с тех пор. Очень мало изменилось с тех пор. И важно не это. Важно то, что вот благодаря живописи, благодаря маслу мы можем и сегодня рассматривать эту невероятную красоту. Говорят, что Брейгель кинематографичен. Вот одна из последних тоже его работ. Великих работ, да. Это «Охотники на снегу». Вот нет более красивого пейзажа. Да это вообще... Ты вот скажи мне, ну что здесь необычного? Ну что здесь такое, что когда ты смотришь, мало перспективы у других художников. Такой, у итальянцев у всех перспектива.
Такое практически нет, потому что у Брейгеля во всех картинах ты видишь, что у него совершенно необычная перспектива, и у него ты видишь, что земля не плоская. Вот он передает это ощущение крайне необычное.
Сферичности и такое космогорическое звучание, как будто он пишет вот высоко-высоко сверху, да. Хотя ты понимаешь, что у него не было такой возможности. Ну, и он пишет... Вот,
прости.
Завершать методом чаши. Ну, что я хочу сказать? Мы счастливые, потому что у нас есть возможность смотреть картины и Брейгеля, в частности. Мы счастливые, потому что мы выходим из этой ситуации, и давайте станем лучше. Давайте видеть каждое дерево, каждый листочек и радоваться этому.
Радоваться. Мамуля, спасибо тебе большое. Совершенно великолепное выступление. Мы не успеем вывести господина Немирюка, но рекомендую сегодня посмотреть выступление мэра. Она будет где-то после половины третьего, там будет много важного сказано. Вы, спасибо, что начали утро на Вести ФМ вместе с нами в полном контакте. Соловьев Лайв. С вами была Анна Борисовна. Вы услышите ее вечером в стратегии. 19:00, телеграм-канал «Шафран». Мы опять перешли и опять скатились на телеграм-канал «Соловьев». Давайте хотя бы на несколько минут вернемся на 171 тысячу. Подпишемся на «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. И я прощаюсь с радиослушателями. А видеотрансляции некоторое время продолжу. Напомню еще раз всех пограничников с праздником. Сергея Александровича Михеева, с днем рождения.